Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжаем изучать третью книгу Ветхого Завета. В прошлый раз, напомню, мы рассматривали абсолютно удивительную и поразительную историю пророка Ильи. В студии у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Для тех, кто по каким-то причинам отсутствовал в прошлый раз, давайте напомним вот эту вот замечательную историю, и дальше у нас там тоже есть интересное продолжение. Вся 19 глава 3 книги царств.
Хорошо, вот давайте сейчас напомним, на чем мы остановились. Значит, мы разбираем 3-4 книги царств, которые, как мы помним, суть единое произведение, и мы сейчас добрались до самого центра смыслового этого произведения. Центральная часть, она говорит о том, как после Соломона, так сказать, царство разделилось на северное и южное, и северные цари, южные цари, они были нечестивы. И там же Бог с Давидом заключил завет, и вот ни на одном из этих царей этот завет не исполняется, потому что они все один другого хуже. И вот 20 северных царей израильских, 20 южных иудейских царей, но большая часть из них ни на что не годны. Как это дает оценку, так сказать, автор книги царств, хотя с политической точки зрения многие из них были, в общем, вполне себе успешными правителями, как тот же Амврий или Амри, да, о котором мы в прошлый раз говорили, основатель северной династии, который построил столицу Самарию и который упоминается в Стеле Меша, да, первое внебиблейское упоминание о еврейских царях. И вот мы говорили о том, что на севере, что на юге, особенно север, конечно, он подвергается, с одной стороны, так сказать, народ активно участвует в идолопоклонстве и аристократия, это становится нормой, и дальше происходит религиозный кризис, потому что сын царя Амри, или Амврия, которого звали Ахав, он вступает в династический брак с финикийским царем и берет замуж его, женится на его дочери Иезавели. И эта Иезавель, она активно внедряет культ Ваала на территории Северного царства, возможно, имея какие-то политические цели, например, объединение двух царств. Что-то под этим духом там явно подразумевалось, потому что тут явно какая-то политика. И когда по пророке Ваала, видимо, Яхве, стали говорить, что мы недовольны этим, да, их просто всех истребили. То есть начинается гонение на традиционную веру Израиля, вот верующих в Бога Яхве, так сказать, пророков, жрецов, их там всех под корень убивают. И вот именно в этот период, в такое тяжелое время, Господь воздвигает пророка Илью, фесвитянина, который из Галаада, он пастух, который бросает вызов этой Иезавели и этой государственной политике. И мы с вами в прошлый раз говорили, что эта история, она, так сказать, ее нервом является соперничество Бога Израиля и Бога финикийцев Ваала. И даже имена об этом говорят. И мы с вами говорили, что Иезавель – это оскорбительное имя. Оно, так сказать, в реальности такого быть не могло. Оно как-то по-другому должно было звучать. А тут оно просто...
Автор Библии, автор третьей
книги. Подчеркивает, да, все свое, так сказать, язвительное отношение. Да. Ну, кому интересно, вот прошлую передачу послушайте, что оно означает. Вот. А, так сказать, имя Ильи, оно означает «Яхве мой Бог». Две стороны со знаменем сталкиваются, и Илья, он демонстрирует целый ряд чудес. Он наводит засуху двухгодичную, его питают вороны, он потом уходит в Финикию, в Сарепту Сидонскую, и останавливается у вдовы, воскрешает ее сына, и там тоже голод. И
в самой столице
они живут, и масло, мука из кувшина не заканчивается. И это все чудеса, которые происходят, они имеют знаковый характер, потому что это все есть функции Ваала. Это божество плодородия, которое дает дождь, которое господин жизни и смерти, потому что оно умирало и воскресало. И оно ей податель урожая. Финикийцы вот его чтут, и евреи тоже перенимают этот культ. И как раз Илья, совершая это все, он обращается к массовому сознанию Израиля и показывает этим, что эти функции на самом деле их господин, их Господь, не Ваал, а Яхве. Поэтому Ваал бессилен. И заканчивается все это соревнование. Какой Бог примет жертву? Они, пророки Ваала, приносят жертву тельца, скачут, пляшут, режут себя, но Ваал огня не посылает, а пророк Илья на горе Кармил возложил тельца, и Господь залил водой весь этот жертвенник, и Господь посылает огонь, что все там попалило. И после этого народ говорит: да, точно, точно наш Бог Яхве, он есть податель. Вот мы ему изменили, поэтому все. И тогда Илья совершил массовое убийство. Как мы говорили, этих жрецов Ваала, 450 этих самых пророков, всех народ схватил, и, как написано, Илья их всех поубивал.
Ну, видимо, было народное недовольство.
Вот он его направил. Да. Вот он направил, так сказать, вот это все недовольство против. Ну, 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных.
850
человек. 750 они порешили человек в этот день, да. И после этого он молится на горе Кармил, и идет дождь, все, торжество веры. Вот, и ему дана такая страшная сила, что когда напуганный, вообще ошарашенный царь едет в свой дом, видимо, в свой дворец.
Возвращается оттуда.
Льет этот ливень, и пророк бежит перед его колесницей до самого конца, демонстрируя вот это превосходство. Но дальше сюжет... идет вторая половина этой истории. И она поворачивает, как бы, очень неожиданный поворот событий. Давайте читать.
19 глава.
Это третья книга царств.
Девятнадцатая
глава. Ахав приехал домой и пересказал Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, всех пророков, которых государство содержало, вот это вот. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги. Это форма клятвы, где она говорит: если я не выполню свое слово, пусть боги меня покарают. И еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них. То есть тебя ждут большие муки и большая смерть, если к завтрашнему дню тебя не убьют. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. То есть, что происходит по факту?
То есть, они вдвоем, я так понимаю, прибегают вот в дом к Ахаву, ну, приходят, приезжают.
Нет, тут о другом идет речь. О том, что Иезавель, разгневавшись, начинает на Илью охоту.
Угу. Ну, этого следовало ожидать.
И вдруг в этот момент Илья лишается своей божественной силы. Он чувствует, что он ничего не может сотворить. Вот смотрите, там он наводил засуху. Там он наводил дождь, там он воскрешал, там он вершил, он бежал перед колесницей, такая сила Бог ему давал. И вдруг силы нет. И он, для того, чтобы спасти свою жизнь, он это понимает, что ничего не может сделать, он бежит на юг. Версавию – это на самый юг. Он бежит на юг юга, короче говоря, на южную оконечность южного царства бежит пророк Илья. То есть туда, ну как, изгнанник, политэмигрант он получается, да? Со своим этим слугой, и для него это какое-то поражение, катастрофа. Это как вообще понимать? Во-первых, и он не... Тут сразу какие проблемы, какие вопросы сразу возникают. Почему Бог меня оставил, если перед этим он давал мне такую силу? И второй вопрос, значит, а как же царство Израиля? А как же вера? А как же народ? То есть у Ильи не укладывается вот это вот в голове.
Божественный замысел в голове
абсолютно
не укладывается.
Никак не укладывается. Но почему Бог его оставил? Потому что, вот понимаете, вполне возможно, что здесь, конечно, это связано с тем, что Илья перешел какие-то границы. Потому что Бог не говорил ему: убивай всех 800 человек. Понимаете, не говорил. Илья тут на коне, так сказать, взял на себя что-то, видимо, повыше. И Господь его, вот видите, как смиряет. То есть пророк-то остается пророком, но раз, и он возгордился, почувствовал эту силу, и в этот момент силы-то лишается. То есть я бы не сказал, что Библия прямо одобряет это убиение. Этого делать не следовало. И, собственно, он оказывается изгнанником, да? И это у Ильи, ну, никак в голове не укладывается. Интересно, вот как поведет себя человек в такой ситуации? Когда, допустим, ему казалось, что он побеждает, и что он за правое дело сражается, за Божье дело. Ну да, идет немножко по головам, понимаете, но за Божье же дело он сражается, и вдруг Бог его оставляет.
То есть не все средства хороши.
И вдруг Бог его оставляет. Что чувствует человек? Он чувствует страшное разочарование. И я вам скажу, что чувствует Илья. Он чувствует страшную, смертельную обиду. Обиду на Бога. Вот как это описано. Вот он приходит в Версавию, которая в Иудее, то есть это вообще на юг Иудеи, они бегут от этого преследования. Там, в Иудее, они в безопасности, потому что это уже другое государство. И оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. То есть, что сделал пророк? Он сказал: «Я так жить не хочу дальше». Пошел, обиделся, сказал: «Не есть, не пить не буду. Все, доколе моя жизнь не закончится. Возьми». И помолился, и сказал, что: «Господи, я хочу умереть». Оставил отрока и ушел в пустыню на день пути. Все, чтобы умереть в пустыне. Это, ну, вот обида пророка. То есть, он вот не понимает Бог. Вот так дети делают по отношению к родителям. Такая же вот абсолютно психология. Тогда я лучше умру. Вот, вот он ложится под этим кустом, весь в этих ужасных обидах, и засыпает. И дальше мы видим, ну, потрясающее повествование, конечно. Смотрите, как это описано. Ну, что потом родители делают с таким ребенком?
Ну, простить, обнять, покормить, как-то,
ну,
успокоить.
Там даже простить, не простить, ну, да. Ну вот покормить.
Ну
вот
да, они, самое вот тот, основное. Да.
И вот смотрите. И он лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал: «Встань, ешь». Взглянул Илья. Вот у изголовья печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Вообще в обиде просто, полностью в обиде. Возвратился ангел Господень, во второй раз коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой». Он встал, поел, напился. И, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. Хариф – это вот Синай, другое название. Почему он идет к Синаю? Потому что Бог вызывает его к себе. Потому что евреи считали, что Синай – это вот место пребывания Бога. Это его как бы… Там он Моисею открылся, закон давал, вот он там живет. Вот у тебя возникли проблемы с Господом Богом.
Иди решай.
Иди решай. И вот ангел прям вот берет его за ручку, кормит, поет, и все. Давай, иди. 40 дней и 40 ночей. Откуда, почему это число здесь указано? Потому что для Библии число 40 – это число символическое. У нас не случайно 40 дней идет пост, 40 дней душа испытывается после кончины, значит, 40. Откуда это? 40 лет Моисей водил, да, Израиль по пустыне. Это число, 40 дней Господь в пустыне перед искушением, да. Это период испытания. Это период испытания и период подготовки. То есть 40 дней и 40 ночей – это он готовился к встрече с Господом. Он должен был, видимо, отойти от этой обиды смертельной и как-то, чтобы воспринять откровение. И вот он идет. Вот представили себе, да, так сказать, обида пророка. И вот там он вошел в пещеру, приходит в эту гору, находит пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал. Вот давайте сейчас вслушаемся в интонацию той речи, которую произносит пророк Илья. Вслушаемся. Вот что вы, Мария, в ней услышите? Он сказал, Илья: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Вот что это такое? Вот я возревновал.
Вот я тебе служил.
Вот я тебе
служил. Вот я же все для тебя.
А твои жертвенники разрушили. Вот твоих пророков убили. Я один остался. И моей души ищут.
Почему ты меня не защищаешь?
Ну да, как? Да. Как это понять вообще? Как? Я не понимаю. То есть, видите, обида, обида. Излила душу свою, да, Богу. И сказал Господь: «Выйди, стань на горе перед лицом Господним. И вот, Господь пройдет». И начался большой, сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы перед Господом. Вот представьте себе, то есть он выходит, и вдруг разразилась жуткая, чудовищная буря. Ну, представьте себе такой вот мощнейший какой-то ураган, который там все сносит, скалы сносит, там камни, все летит. Сила такая страшная, какая-то космическая, природная, которую созерцает Илья. Но не в ветре Господь. После ветра происходит землетрясение. Страшно же на горе, когда все трясется, жуть. Потрясается земля, но не в землетрясении. Потом после землетрясения огонь. Он видит какие-то молнии, какие-то громы, но не в огне Господь. И после огня тишина, веяние тихого ветра. И вот в этом, вот в этой тишине Илья и встречает Господа. Является ему Бог. Вот это, понимаете, богоявление. В чем же его смысл? И в чем же ответ-то? То есть это же вопрос, претензия со стороны Ильи. Мы здесь должны увидеть диалог, понимаете? То есть он, Господь его вызывает к себе, для того, чтобы что-то объяснить и что-то открыть. Приходит Илья, ты здесь? Илья высказывает свою претензию. Как же так? Твои жертвенники разрушают, твоих пророков убивают, я один остался. И моей души ищут, так сказать, меня сейчас убьют. Как же ты, Господь, такое попускаешь? Мы иногда сами Богу задаем такие вопросы. Как, доколе вообще, так сказать, и мы не понимаем твой замысел. Господь дает ответ. В чем же этот ответ? Вот он выходит, и он видит страшный ветер, страшное землетрясение, огонь. Он видит, Мария, силу. Силу. Потому что Илья воспринимает Бога как Бога силы. Как Бога силы. У него у самого еще ограниченное понятие о Боге. Бог – это Бог силы. И в его понимании, что должен сделать Господь в этой ситуации? Он должен проявить свою силу.
Ну, то есть, ровно то же, что сделал Илья. Да. Он победил, он всех вырезал.
Он должен покарать, вот есть это Изавель, вот этот нечестивый царь, что ему стоит, это вот все он тут сметет. И вот он должен проявить эту силу, защитить пророка там, ту-ту-ту-ту. Но он показывает ему силу первый раз, второй раз, огонь, землетрясение. И в этом нет Бога, и в этом нет Бога. А в какой момент Господь ему является? Когда наступает тишина, когда никакой силы нет, и тихое веяние ветра. И это ответ, это очень глубокий ответ. Этот ответ, он состоит в том, что Бог... Такое же бывает в жизни, что мы Бога не видим, да? То есть у нас происходят вот ситуации в жизни, всякие жуткие ситуации бывают, просто страшные ситуации, которые в твоей голове не укладываются. И ты задаешь вопрос Богу, доколе, и почему, и зачем, и обижаешься, и вот это все. То есть ты не видишь божественного замысла, потому что никакой силы, ты терпишь поражение там, и все-все-все, в чем же смысл? И в этот момент что ты видишь? Ты видишь, что Бог что? Молчит. Его нет. Это молчание Бога. Бог молчит. Я вот уверен, что среди наших слушателей многие сталкивались с такими ситуациями, когда они не понимали божественный замысел, и они встречали вот это молчание Господа. И Илья получает какой ответ-то? Что вот в этом молчании Бога, когда ты не видишь Бога, когда ты не понимаешь его замысла, на самом деле он есть. Это означает, что у Бога есть некий замысел, которого ты просто не видишь, ты просто его не понимаешь, ты судишь очень ограниченно со своей человеческой точки зрения, ты не видишь большой перспективы, не способен ее оценить, и довериться ты тоже не можешь. И Бог – это не языческий Бог. Вот языческие боги, они чем отличаются от Бога Библии? Тем, что они функции, природные функции, у них нет замысла. У них нет цели, у них нет какого-то промышления. Язычники в это не верили, про промысел Зевса, или про промысел там какого-то еще, ну что за нелепость. Это просто функция, которая проявляет себя в плодородии, в дожде, допустим, в огне, там, в чем-то, да, в силе какой-то. А здесь есть какой-то замысел. И Илья, в чем ответ? Что Илья, Бог твой, есть Бог промысла. У него есть какой-то замысел, какой-то план, которого просто ты... понять в данный момент не в состоянии.
Но это не значит, что его нет.
Но он есть, и он именно в тот момент, когда тебе кажется, что Бог молчит, именно в этом молчании он и присутствует, потому что он реализует в это время свои какие-то искупительные цели. Вот в чем ответ. Должен вам сказать, что мы не всегда считываем этот смысл, но Илья-то понял, о чем идет речь. И он отвечает. Вот понимаете, он вполне осмысленно понимает, что ему хотят сказать, и он отвечает, 13 стих. «Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своей и вышел, и стал у входа в пещеру». То есть в чем состоит ответ Ильи? Он закрыл свое лицо милостью и отвернулся и вышел. Он говорит, да, я тебя понимаю, но я не принимаю то, что ты мне говоришь. Илья не согласен с тем, что ему говорит Господь.
Что, так можно было?
Он вышел и стал в... То есть он отвернулся и не хочу видеть твоих ответов. Не хочу видеть твоих вот этих ответов. Да, вот.
Ну да, действительно смахивает на поведение какого-то ребенка, да, маленького.
Да, да, да. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? И он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Это что такое? Это он совершенно не внял. Он понимает, о чем идет речь, но он не принимает этот ответ и снова высказывает все свои обиды. Я обижен, я ищу силы, дай мне эту силу. Дай, значит, я не хочу смиряться. Вот это вот все. Ну, тут что? Сказал ему Господь. Пойди обратно твоей... Вот, замысел. Ну, ты, допустим, понять, не можешь этот замысел, но, по крайней мере, иди и делай.
Вот иди
то,
и делай
то,
хотя
то, что
бы.
Тебе говорят, да. Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, помажь Азаила в царя над Сирией, а Иеуя, сына Немесии, напомажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михалы, помажь в пророка вместо себя. Кто бежит, убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колен не преклонялись, колен не преклонили перед Ваалом, и этих сих уста не лобызали его. Вот в чем состоит ответ Господа?
Хочешь силы? Держи ответ силы.
Вот ответ состоит в том, что... нет, ответ... Первый ответ состоял в том, что у Бога есть замысел, который просто ты его прими, ты просто успокойся. Илья не принимает, он высказывает свои обиды. И Господь ему говорит, ну ладно, все понятно, значит, давай, иди делай. И помажь царя сирийского, помажь царя израильского и помажь Елисея, своего ученика в пророке. С Елисеем они еще не были знакомы, вот Елисея. И того, кто... То есть, замысел состоит в том, что наказание на всех грешников будет.
Ну, но... начинается, я так понимаю, междоусобная война.
Да. И что
между государствами.
На это все будет, так сказать, да, кара Божья, потому что этот царь пойдет войной, погубит грешников. Второй – это царь Израилев, Иуй. Он добьет тех, кого не добил первый, а потом выйдет Илия пророк, ой, Елисей. Елисей и Елисей погубит тех, которые остались в живых. Поэтому не переживай за это дело, у Бога есть свой замысел. Просто сейчас ты должен его реализовать, но не думай, что ты один такой уникальный. Илья, потому что помимо тебя еще 7 тысяч мужей, людей, о которых ты не ведал, не знал. Но они хранили веру, они не преклонили колен перед Ваалом, они не лобызали, так сказать, этой статуи Ваала. Вот, иди, Илья, и вот это вот сделай. Мне кажется, просто интереснейший вот этот вот эпизод, вообще рассказ про Илью, это центральное место он занимает в повествовании этих книг про Илью и Елисея. Конечно, так сказать, сначала удивительный рассказ про соперничество с Ваалом, и потом тоже поразительный рассказ об откровении, о том, что Бог, который открылся Аврааму, Исааку, Иакову, это не языческие боги, которые суть некие природные функции, а это Бог, у которого есть цели, у которого есть некий замысел об этом мире. И когда, и порой, когда нам кажется, что этого замысла нет, мы не видим смысла, нам кажется, что Бог молчит, именно в этот момент этот замысел и осуществляется.
Но это один из фундаментальных посылов Библии.
Да. Да. И вот здесь мы видим, что сам пророк Илья, он это не вмещает. Он это не вмещает, у него очень ограниченное понятие о Боге. Вот евреи, для этого был нужен этот весь период до плена, потому что они усваивали вот эти библейские истины, монотеистические, о том, каков же Бог. Потому что это все давалось, видите, непросто и даже для самих пророков. Ну а что дальше? Дальше будем читать.
Дальше.
Про то, как реализуется Елисей. Этот божественный замысел, как про Елисея, про этих сирийцев там, ну и дальше будет целая тоже история про пророка Елисея, который активно участвует в жизни своего царства и участвует в политике. Но об этом в следующий раз.
В следующий четверг в это же самое время на тех же самых волнах. Напомню, что в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. До новых встреч!